Привет, с вами Йоу Виталик, и это Йоу подкаст о стритбит. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритвир и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит ТВ. Погнали! Всем привет, это Йоу подкаст, с вами Виталик, и сегодня мы говорим о очень интересном, противоречивом и очень бесящем, на самом деле, меня бренде Supreme, но его важность вообще было бы глупо отрицать. Прежде чем мы начнем, я напоминаю, что если вы до сих пор не подписаны на Йоу подкаст на удобной для вас платформе Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка и куча-куча других, обязательно подпишитесь, пишите комментарии, ставьте звездочки, где-то сердечки. Ну, в общем, вы все поняли. Итак, погнали. Бренд Supreme часто копируется, часто имитируется и часто понимается в культуре не совсем правильно. И вообще это бренд, который никогда не следует каким-либо правилам, на мой взгляд. Ну, и не только на мой взгляд. Но лого Supreme и, в принципе, бренд Supreme один из самых узнаваемых в мире. В 2018 году вообще его признали самым популярным в мире. То есть даже Supreme обогнал Nike, там, Adidas и Coca-Cola. Поэтому Supreme — это некая икона в стритвире, икона скейтбординга в первую очередь. Ну, давайте по порядку. Точнее как, по порядку, как всегда, не получится. Будут какие-то, как всегда, мои личные воспоминания о бренде, его история, люди, которые за Supreme стоят, факты. Ну, в общем, все, как вы любите. Итак, Supreme — это изначально не бренд, которым его знают до сегодняшний день. Это изначально был скейтерский магазин в Сохо, в Нью-Йорке, открытый на улице Лафайет по адресу 274 Лафайет. Открыл его парень по имени Джеймс Джебиа. Иммигрант из Англии с достаточно большим опытом в сфере вот, как раз уличной одежды, уличной культуры. Его ментором был легендарнейший чувак по имени Шоун Стуси, основатель бренда Стуси. Он работал с Шоном, и перед тем, как открыть свой скейтерский магазин, он был управляющим в Стуси, также работал с магазином Union, который сейчас делает просто ошелупительные коллаборации вместе с Air Jordan, с Nike. В общем, Union тоже очень классный бренд. А все, что касается Стуси, будет отдельный подкаст, обязательно расскажу о его влиянии, об истории, но это в другом выпуске. В общем, 94-й год, Джеймс Джебиа на 12 тысяч долларов, которые он смог накопить, открывает скейтерский магазин. Продает там доски, колеса, подшипники, уличную одежду брендов Zoyork, Spitfire, по-моему, у него Santa Cruz даже был. Ну и, понятно, куча скейтерской обуви типа Vans, DC, America. Все, кто помнит зарождение скейтерской культуры, точнее, ее пик в середине нулевых, сейчас должны обязательно пустить слезу. В общем, открылся магазин и практически сразу стал центром просто сосредоточения всей скейтерской культуры Нью-Йорка, которая тогда была на суперподъеме. Кто-то приходил в магазин как в музей, для кого-то это было место встречи, то есть постоянно там какие-то тусовки, место сбора. А двери магазина всегда были открыты нараспашку. То есть он такой был очень свойским. И изначально никакой одежды Supreme не было. Тут на самом деле схожая история с брендом Kif, про который я рассказывал в подкасте про Kif и Ронни Файга. Это была рубрика «Лампочка». Обязательно послушайте, если вдруг не слушали. Первое время, да, это был магазин, центр сосредоточения скейтерской культуры Нью-Йорка. Далее появляется изначально не знаменитый вот этот вот бокс-лого Supreme, вот то, что вы все знаете, шрифт Futura в красном прямоугольничке, за которым все так охотятся, который все так любят и обожают. Изначально логотип был немного другим, но уже вот в конце 94-го, когда Джебиа задумал сделать какой-то вот такой культовый проект, он изначально понимал, что хочет какой-то культовости, хочет хайпа вокруг своего бренда. И когда создавалось лого, это вообще на самом деле можно записывать отдельный подкаст про то, как создавалось знаменитое бокс-лого Supreme, то самое вот в прямоугольничке. У художника, который работал над логотипом, у него долго почему-то ничего не получалось, и сам Джебиа подсунул ему книгу нью-йоркской художницы Барбары Крюгер. Она на самом деле... ей сейчас под 80 лет уже. Она в искусстве очень давно и занимается таким неким поп-артом, некими... То есть, как вообще устроено искусство Барбары Крюгер? Она в основном берет какие-то черно-белые картины, ну, в смысле, сама рисует, и добавляла какой-то вот манифест, какую-то надпись. Например, вот самое известное, на мой взгляд, ее творение — это была черно-белая картина женщины, ну, в смысле, лица женщины, и там была надпись «Your body is a battleground», то есть твое тело — это поле битвы. И эту картину и вообще этот лозунг активно использовали в 89-м году женщины, которые протестовали против запрета абортов в Америке в 89-м году. То есть там такое движение было около Белого дома, и Барбара Крюгер такая очень социально важная художница для Америки, для мира. И изначально вот ее книга с ее работами как раз попала к тому самому художнику, который создавал логотип. Но самое интересное, что Барбара Крюгер никогда не заявляла на Supreme за то, что это, откровенно говоря, ну, копирование в простом русском языке, это, ну, спиздинг. Это одно из моих, на самом деле, любимых слов. Это когда ты не в состоянии, когда у тебя кризис идей. Многие говорят, есть такое понятие, что нету, в мире не существует ни одной оригинальной идеи, и все используют слово «вдохновление», но это откровенно вот воровство было, скажем так. Но Барбара такая очень, скажем так, самодостаточная, независимая женщина, она отреагировала всего лишь один раз на использование своих шрифтов и своих идей в тематике Supreme, когда Supreme в 2013 году, в 2013, подали в суд на бренд Married to the Mob, которые использовали их шрифты, их красные прямоугольники, чтобы выпустить коллекцию с надписью Supreme Beach. Ее это просто даже некий... Ну, для нее это было просто смешно. Она говорит, а может быть, на меня тоже в суд заявят за то, что я украл логотип Supreme? В общем, ситуация вот с тем, как Supreme, в принципе, ворует идеи, делает свои не всегда... вполне законные официальные коллаборации, в смысле, неофициальные коллаборации, это достаточно интересная история. Как Supreme вообще развивался? В 94-м году, как я уже сказал, был открыт первый магазин, и самое интересное, что вместо того, чтобы расширять, ну, это нельзя назвать сетью, открывать, скажем так, новые магазины внутри Соединенных Штатов Америки, брендом очень сильно заинтересовались в Японии. И это, представьте, эра 90-х, когда еще не было никаких социальных медиа, никаких фейсбуков, инстаграмов, запрещенных в России, и прочего, твиттера тем более. Но в Японии был очень сильный подъем уличной культуры и... Интересный факт про бренд Supreme, что в Америке всего два магазина, а в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке, а в Японии целых шесть. Три в Токио и еще три в других городах есть. Почему в Токио, почему в Японии вообще происходил очень сильный взлет? Я рассказывал про это в подкасте «Лампочка» про Нигу, про основателя бренда Бейп. Было очень много таких андеграундовых игроков уличной культуры, типа Хироши Фюдживара, Нига, Джун Такахаши. И Supreme очень пришелся прям к месту. И уже с середины 90-х начали, вот возвращаясь к теме слога, начали появляться футболки с знаменитым логотипом бокс-лога, начали появляться худи, какие-то еще вещи. И так все развивалось до 2002 года, когда не случился первый вообще, в принципе, коллаб Supreme. Именно то, я, кстати, не знаю, за что люди любят больше Supreme, за его коллаборации или за какие-то вот эти вот фирменные вещи, типа худи, которые продаются там по 140, по 150 долларов в магазине, а перепродаются потом иногда за тысячи. Ну, про это отдельно попозже поговорим. Supreme так понравилось копировать чужие дизайны, что к нулевым мы увидели огромное количество футболок с, ну, то есть Supreme в этом прямоугольничке. На фоне были мотивы Гуччи, какого-нибудь Бёрбери, художников типа Джексона Поллока. И самое интересное, было очень похожий фон на монограмму Louis Vuitton, из-за чего, кстати, в 2000 году был первый суд вообще у Supreme. Тогда вроде все мирно урегулировали, но сам факт, что Louis Vuitton подавал в суд на Supreme в 2000 году, а потом в 2017 выпустили совместную коллаборацию с ними, это тоже такая немного сюровая ситуация. Я ничего не сказал про то, откуда вообще название Supreme. Джеймс Джебе взял это название из культового альбома Джеймса Колтрена. Это такой был очень классный саксофонист. В 50-е и 60-е годы у него был свой квартет джазовый. И у него был... Кстати, он еще с Майлзом Дэвисом, я помню, несколько лет выступал в группе Майлза. В общем, послушайте, кстати, очень классный исполнитель. И у него был альбом, назывался «Love Supreme». И там была одноименная песня, по-моему, в нескольких частях, типа «Love Supreme Part 1, Part 2». И, в общем, это было вдохновением для названия бренда Supreme. И если вдруг кто-то не знает, Supreme переводится как «высший», «верховный» и так далее. У Supreme никогда не было какого-то суперслогана. У них была некая философия, которую Джеймс Джебе описывал вот такой вот фразой: «Always keep the street kids in the driver's seat», что переводится как «всегда держите ребят с улицы в кресле водителя», то есть позвольте управлять условно брендом ребята, которые вот как раз вышли из улиц, которые понимают культуру улиц и разбираются в ней условно. И самое главное, что Джебе, для него Supreme — это в первую очередь скейт-бутик, каким он его задумывал. А уже во вторую очередь это скейтерский лайфстайл-бренд, который, когда ты надеваешь Supreme, то есть ты определяешь себя как принадлежность к некой вот этой скейтерской субкультуре. И когда Supreme уже из скейт-культуры начал выходить за ее рамки, хотя философия всегда оставалась исключительно скейтерской, и когда он начал уже выходить за ее рамки, тогда народ, конечно, начал на этой теме очень-очень сильно хайпить. Не люблю слово «хайп», но тут по-другому, к сожалению, не скажешь. Я бы даже выразился так, что для людей, которые не имеют отношения к скейт-культуре, к вообще к уличной культуре, кто покупал и продолжает покупать Supreme, чтобы быть модным. Ну, на мой взгляд, эти люди просто получают себе незаслуженные очки крутости. При том, что Supreme для них — это просто мода, а на самом деле это очень, очень глубокий, очень глубокий и очень интересный культурный феномен, особенно в скейтбординге. Самый, кстати, прикол, что Джеби никогда не был скейтером и вообще не был сильно связан со скейтбордингом. Еще один интересный факт, что в тот самый магазин, который открылся в Нью-Йорке, Джеби нанимал профессиональных, ну, скажем так, не профессиональных, но очень хороших скейтбордистов Нью-Йорка. И в его магазине успело поработать огромное количество людей, которые потом открыли свои собственные бутики, собственные бренды. И, честно говоря, я перед тем, как готовился вот как раз к этому подкасту, я вот таких вещей не знал, что в магазине Supreme на Лафайете работали люди, которые причастны к созданию таких брендов, как Undefeated, Fucking Awesome, Half, DQM, Dave's Quality Meat, Acapulco Gold, Old Timers и так далее, и так далее. То есть их реально какое-то нереальное количество. То есть Supreme, на мой взгляд, самая главная его заслуга, что он дал старт вот этим брендам. Я не умаляю его заслуг в плане хайпа и как культурного феномена, но лично для меня очень важно, что вот именно благодаря Supreme стартовало много других интересных брендов. Возвращаясь к теме коллабораций, ожидаемо первая коллаборация Supreme случилась в 2002 году. Так уж совпало, что в то время был запущен скейтбордический департамент Nike, Nike Skateboarding, и первой коллаборацией стали низкие Nike Dunk SB. То есть это случилось еще до того, как вышли те самые Nike SB Dunk Pigeon, вот эти вот серые, из которых началась культура ресела. А первый коллаб Supreme случился гораздо раньше. Можете меня, конечно, поправить. Возможно, там были еще коллабы с Vans в конце 90-х, но я точную дату не вспомню. Но первый именно знаковый коллаб был на базе низких данков, которые были в виде... В них использовался знаменитый Elephant Print, как на ретро-моделях Jordan, таких как Air Jordan 3. То есть в них впервые использовался этот Elephant Print. Потом он повторялся во многих гибридах, в каких-то переизданиях. Ну, в общем, Elephant Print такая очень культовая штука, созданная Тинкером Хэтфилдом в далеком 88-м. И ее использовали как раз для низких SB-данков. Нельзя сказать, что это был прям супер мгновенный успех, но просто попробуйте найти эти кроссовки сейчас где-нибудь на eBay или StockX, и вы охренеете, мягко говоря. Это не тысячи даже долларов, это десятки тысяч долларов. Настолько это культовая пара. И поскольку Supreme никогда не хотел сильно отходить от своих скейтбордических корней, в основном коллаборации, которые особенно вот в обуви выходили, это были коллабы в основном на базе скейтерских моделей. Потом уже, конечно, начали появляться какие-то Air Max, Air Force, но в большинстве случаев лучшие коллаборации были на базе тех же скейтбордических данков, низких, высоких, на базе Vans различных моделей, Authentic, Vans Skate High, Vans Choco. Были коллабы, конечно, с Timberland, я помню, с Clarks. Самое интересное, никогда не было коллабов с Puma, с New Balance, с Reebok, с Adidas. То есть, казалось бы, очень избирательно подходил Supreme к каждой коллаборации, но далеко не все из них были успешными и какими-то суперкрутыми. Некоторые были откровенно стрёмными. Например, я никогда не забуду коллаб на базе Nike Air Force One Meet, который просто облепили логотипами NBA разных команд и просто выкинули их на сайт, в магазин и сказали людям «хавайте». Ну и их скупили. Как, в принципе, большинство вещей, которые производит Supreme. Значит, в чем вообще, в принципе, уникальность Supreme? они никогда не работали по системе supply and demand. То есть все вещи Supreme производились в ограниченном количестве. То есть никогда не было какой-то культовой классики а-ля Converse, Chuck Taylor All-Star, который больше 100 лет производится в одних и тех же расцветках и практически без каких-то изменений в конструкции. Это там не форсы, это не какие-то, я не знаю, худи Gap условно. То есть каждый сезон Supreme выпускает ограниченное количество футболок, худи, дек для скейтборда. И никогда не работал по модели, вот, чтобы удовлетворить спрос, который всегда вот, в случае Supreme был гораздо выше, чем предложение, которое вот, давал бренд. И именно поэтому, что можно сказать, что Supreme изобрел слово «хайп». В принципе, наверное, можно. Потому что это первый бренд, чьи вещи начали достигать каких-то космических цен на перепродаже. И, в принципе, культура ресела тоже была прокачана благодаря вот бренду Supreme. Представьте футболку, которая в магазине стоит $40-$50, за пару недель может достигнуть цены в 1000, в 1500. При том, что себестоимость этой футболки, насколько я помню, очень многие футболки Supreme — это американский бренд Hanes. Они вот закупают у них, и то есть у них нету какой-то своей фабрики, где они шьют. Это распространенная тема, когда вот нужны какие-то качественные, хорошие американские футболки. Это либо Hanes, либо Jilden. Они есть разной плотности, разных цветов, и на самом деле себестоимость этой футболки просто копеечная. Бахаем на нее лого Supreme и готова модель по реселу. Но Supreme было же мало футболок, худи, они пошли гораздо, гораздо дальше, и, наверное, у каждого есть свой некий топ вещей, которые создавал Supreme совместно с какими-то брендами, корпорациями. Это, конечно, у меня нет этого топа, я просто сейчас перечислю то, что мне первое придет на ум. Я помню слот-машину, помню мопед, помню матрас для плавания, конечно же, денежный пистолет, которых было выпущено не так много, но количество подделок, я думаю, просто вот миллионами эти пистолеты Supreme штамповали денежные. Конечно же, это нунчаки. Про них даже, я помню, в одном треке зачитал Tyler Creator. У него была фраза «Настоящий ниндзя с коньком и в маске. У тебя и золотые сюрикены, и красные нунчаки Supreme». Палочки для суши вместе с рюмочками для сяке. И, конечно же, мое самое любимое — это кирпич, который вышел в 2016 году. Кирпич Supreme. Я думаю, что Джеймс Джебби просто хотел проверить, до какого абсурда могут опуститься люди, которые, ну вот, будут это покупать. А Supreme кирпич был раскуплен буквально за несколько минут. Стоил он $30, сейчас продается где-то по $150-$200, если сможете найти. Была очень интересная история, как один парень в Штатах пытался скупить все кирпичи Supreme вообще, которые существуют в природе, и построить из них дом, но он чуть-чуть ошибся с расчетами, и кирпичи он все скупил, а дом построить не удалось. Но таких историй на самом деле великое-великое множество. Еще очень классный айтем был, я помню, карта метро, ну, то есть как у нас карта тройка, представьте, в Москве или в каком-нибудь другом городе, была карта метро, Нью-Йоркского метро, где, которую вот выпустили совместно с Supreme. Они заранее не объявляли, на каких станциях будет продаваться эта карта, но как только кто-то узнавал, что на определенной станции продается карта, метрокарта Supreme, там просто было столпотворение. Собственно, как и на каждом релизе Supreme. То есть все релизы — это онлайн, релиз на supremenyc.com всегда проводится. По-моему, каждый последний четверг каждого месяца, я точно не вспомню. Но, в общем, раз в месяц у них дропы. Не знаю, сейчас ли они проводятся. Давно, честно говоря, не заходил вообще на Supreme, не смотрел, что там есть. И, конечно же, в магазинах, в которых у Supreme, как я сказал ранее, 6 в Японии, 2 в Штатах, в Нью-Йорке и в LA, также есть в Париже, в Лондоне, и пару лет назад открылся еще в Милане. Так, я сказал про... Немножко отвлекся, рассказал про карту метро Supreme. Можете, кстати, тоже погуглить, найти на eBay, на StockX. Кое-кто пытается ее за $1000 продать примерно, хотя сама карта это метро стоила $5.5. То есть 200-кратное увеличение цены, это тоже очень прикольно. Так, и что еще? А, печенье. Печенье Oreo. Красненькая, которая стоила тоже $8 за маленькую пачку, а цена иногда доходила до 10-15 тысяч долларов. Ну, не было такого второго бренда, который мог выпустить коллапс Oreo, который можно будет продать в 1000 раз дороже. И таких примеров много. Я думаю, что у каждого, кто сейчас слушает, есть какая-то личная история Supreme, какое-то вот воспоминание о этом бренде, когда его, кто и когда его впервые увидел. Ребята, которые помоложе, я думаю, помнят, как в 17 году, 6 лет назад, стрельнул в тот самый ранее упомянутый мной коллаб Supreme Louis Vuitton. Как это было одновременно и круто, и неестественно. У меня тоже, кстати, единственные вещи, ну, не единственные, одни из немногих вещей Supreme, которые у меня были. Я тогда тоже был, признаюсь, небольшой жертвой хайпа. Хотелось заработать легких денег. Не горжусь этим, не стыжусь, но пару вещей Supreme Louis Vuitton приобрел, хорошо перепродал, но не могу сказать, что получил огромное количество удовольствия от этого. Supreme также активно сотрудничает с North Face. У них очень часто выходят какие-то курточки, выходят различные там худи, штаны, ну, в общем, очень много-много стафа. То есть Supreme North Face такая достаточно популярная история. А самыми, кстати, дорогими, вот возвращаясь к истории про неофициальные коллаборации с какими-то брендами или людьми, самая, наверное, знаменитая футболка Supreme на сегодняшний день — это футболка с моделью Kate Moss, где она стоит, очень сексуальная фотография, очень красивая Кейт Мосс, на ней футболка Supreme, боюсь представить, сколько она стоит, но, опять же, никто вот из... Помимо Кейт Мосс был, естественно, был Дипсет, помню, Нас, чувак из Вутенга, Рейк Ван, по-моему. С ними тоже выходили футболки. Их об этом никто не спрашивал, но они сильно не предъявляли ничего Supreme. И это, опять же, для меня некий парадокс, что вот из всех брендов, чью интеллектуальную собственность, всех личностей, которые использовали Supreme для продвижения самих себя, из всех только Louis Vuitton наехал на них в 2000-м. И то, как вы уже знаете, это закончилось все совместной очень громкой работой. Не помню, кстати, когда я первый раз увидел Supreme, хотя, наверное, вспомню. Я думаю, что это был клип Мака Миллера «Nike's on my feet». Очень такая знаковая песня для всех сникерхедов. И в самом начале клипа молодой Мак, ему там типа 17 лет, выходит из дома и прыгает в тачку к своим друзьям, там какая-то Honda, Civic, типа, или что-то такое, и у них залеплено на бампере этот стикер красный Supreme. И я помню, у меня очень, кстати, многие друзья, когда я был в Штатах тем летом 2010-2011 года, у меня очень многие попросили зайти в Supreme на Fairfax Avenue в Лос-Анджелесе и просто накупить этих стикеров, которые были по $5. Я бы не сказал, что это супер дешево для стикера, но я тогда купил, и несколько моих близких друзей на свои машины, также на бамперы задние залепили Supreme. Считали себя просто ультрагангстерами. И тогда, когда я побывал в магазине Supreme, я, кстати, ничего тогда, кроме этих стикеров, не купил. Я не знаю, на меня не производит Supreme какого-то сильного впечатления в плане обладания какой-то вещью. У меня есть до сих пор где-то футболка с Риком Рубином, которая была выпущена пару лет назад. Это Рик Рубин, основатель студии Def Jam Records. Там просто очень такая колоритная фотка. И все, кто знает, кто такой Рик Рубин, знают, что он, в принципе, такой очень брутальный, очень прикольный дядька. И он там тоже сидит в футболке Supreme. Не знаю, тоже было с ним согласовано, не было, но футболка классная. И где-то лет 6-7 назад еще у меня были 98-е Air Max и Supreme. Я их показывал в нашем видеоподкасте про кроссовки Nike Air Max. Самое смешное, что эти кроссовки... Короче, на заднике было слово Supreme, и Supreme еще было тиснением на лакированной коже на носу. И самое смешное, что где-то через 1.5-2 года Nike выпускает абсолютно такие же кроссовки, абсолютно в таком же красном цвете, может быть, на полтона они были светлее, которые попадали в дисконты, стоили в районе 3-3.5 тысяч рублей. Это, конечно, немножечко подпортило впечатление от их обладания, что они реально вот были практически неотличимы от вот этого обычного релиза. Но, в принципе, коллаб был интересный. Да, в нем не было никакой идеи, но из-за того, что кроссовки были из красной лакированной кожи, они прям кричали очень сильно, что это прям Supreme, Supreme, Supreme. А не помню, кстати, есть они, у меня до сих пор нет, или я их кому-то продал или подарил. Но вот на этом моя история обладания какими-то вещами Supreme закончилась. Помимо хайпа, ресела, Supreme, вот выпуском всех своих вот этих интересных штучек, про которые я говорил, они породили огромное количество коллекционеров, в том числе и в России. Есть у меня один знакомый хороший, Максим Пихальский, если он это слушает, Макс, тебе большой привет и респект. У него одна из, наверное, самых интересных коллекций вот этих вот вещей Supreme. То есть, в принципе, он старался всегда покупать все вещи, которые выпускает бренд. То есть не вещи, а именно какие-то вот предметы. Кстати, я вспомнил еще один. Помимо кирпичей и палочек был еще Monok Supreme. То есть это был совместно с фирмы, которые занимаются производством товаров для бёрдинга. Бёрдинг, сейчас расскажу, это такое, ну, не совсем спорт, это такое хобби, когда люди соревнуются между собой, кто за год увидит больше всех видов птиц. И Monok — это их обязательный такой, скажем так, инструмент, с помощью которого они имитируют голос птицы. Про это есть, кстати, очень классный фильм «Большой год» называется, с Стивом Мартином, с Джеком Блэком и Оуэном Уилсоном, где вот три вот этих чувака соревнуются в бёрдинге. В Европе, в Штатах это оказалось очень таким популярным. Ну, хобби, это нельзя называть спортом, но самое интересное, что все это на честном слове. То есть ребята катаются целый год по всему миру, там по Америке, по Европе, Африке, Австралии, на Гренландию даже летают, просто чтобы застать каких-то суперредких птиц. И кто увидел больше, повторюсь, это все на честном слове, кто увидел больше, тот победил, тот типа самый крутой бёрдер. И у Supreme был вот этот красный Monok для имитации голоса птиц с надписью Supreme. Вот просто... Все, что вам надо знать. Конечно же, бинокли тоже были. В общем, этот список можно продолжать вечно. Проще, наверное, перечислить все, что Supreme, наверное, не делал, но самые абсурдные вещи Supreme, как правило, самые обсуждаемые. А что еще я могу рассказать про этот бренд? Долгое время он оставался независимым. А в 2017 году, правда, Джебиа продал половину своих акций, ну, половину бренда, можно сказать, его тогда оценивали в $1 миллиард. То есть примерно на $500 миллионов он продал акции холдингу Carlyle Group. Не помню ничего примечательного про эту корпорацию. Они в основном занимались инвестициями, скупками акций. Но потом самое интересное случилось в 2020-м, когда огромная корпорация VF Corporation, которая владеет такими брендами, как Eastpak, Timberland, North Face, Yan Sport. В общем, много-много-много всяких разных компаний. Wrangler, по-моему, джинсы тоже им принадлежат. Vans, на Papyri. Ну, крупная компания. Она сначала выкупила вот этот вот холдинг Carlyle Group и потом выкупила остаток бренда, остаток доли JB. И сделка составила чуть больше $2 миллиардов. Согласитесь, для небольшого скейтерского магазина, который на $12 тысяч открывался, это, в принципе, неплохой такой результат. И последний вот магазин, про который я упомянул в Милане, уже открывала вот компания VF Corporation. Прямо сейчас мне кажется лично, что Supreme начал немножечко идти на спад, и вообще, в принципе, весь хайп, весь тренд на Supreme идет немного на спад. Мне кажется, что народ немного вообще наелся всеми этими вещами. Конечно, они до сих пор выпускаются, их до сих пор покупают, но видно, что хайп вокруг бренда идет на спад. Это можно видеть по последним коллаборациям, которые делает бренд на базе различных моделей Air Max'ов, которые даже в магазине не скупаются. Я уже не говорю про то, что на различных платформах их можно купить гораздо дешевле той цены, за которую они предлагаются. И вот этот вот культ вокруг знаменитого красного прямоугольничка, он, честно говоря, исчезает. Хорошо это или плохо, я, честно, я не могу сказать, поскольку я всегда следил за этим брендом, но поскольку никогда не был в армии его фанатов, никогда не был там человеком, который относился к его вещам как к чему-то вот музейному или там коллекционному, или там способу зарабатывания денег, кроме вот того единственного раза. Вот. Но я думаю, в любом случае его вещи когда-то будут стоять в каких-нибудь музеях современного искусства, не знаю. Он уже оставил очень важный след, произвел огромное влияние, и в любом случае Supreme, я думаю, что для любого человека, который увлекается модой, уличной культурой, это уже такое имя нарицательное. Поэтому в любом случае круто, что он есть, круто, что он существует, произвел такой феномен. И помимо того, что это очень интересная модель вообще существования бренда, я думаю, что ее могут разбирать даже в бизнес-школах, на различных факультетах по маркетингу, про предпринимательство. Кстати, маркетинга у Supreme всегда было ноль. Он всегда рос просто за счет интереса своих фанатов. И просто запомните, даже если Supreme когда-то исчезнет, не дай бог, но если вдруг Supreme не будет, просто он навсегда останется в истории как такая очень важная глыба в истории стритвира. Все, на этом, я думаю, мы закончим. Большое спасибо, что послушали эту историю. Не забудьте подписаться на новые выпуски и оставить комментарии, отзывы и так далее. Все, с вами был Йоу Вито. До новых выпусков. Пока-пока.